Ветер в окно.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. У микрофона ведущая программы «Ветер в окно» Тамара Филиппова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В театральной части нашего вечернего радиоканала я расскажу вам о спектакле «Дуэль», поставленном на сцене театра имени Веры Федоровны Комиссаржевской по одноименной повести Антона Павловича Чехова. Первое упоминание о замысле, который очень напоминает сюжет дуэли, можно найти в письме Чехова издателю Суворину. «Ах, какой я начал рассказ! Пишу на тему любви. Форму избрал фельетонно-беллетристическую. Порядочный человек увез от порядочного человека жену и пишет об этом свое мнение. Живет с ней мнение. Расходится опять мнение». Мельком говорю о предрассудочности несходства убеждений, о семейной жизни, о неспособности современного интеллигента к этой жизни. Конец цитаты. Критики довольно жестко высказались по поводу нового чеховского сочинения, считая его явно неудачным. Ругали якобы за безжизненность, схематичность и скомканность, а про конец повести писали, что она веет фальшью и пошлостью. Трудно сказать, почему дуэль вызвала столь сильное раздражение у современников Антона Павловича. Ничего подобного в спектакле главного режиссера театра имени Веры Федоровны Комиссаржевской Леонида Алимова вы не увидите. Он создал собственную инсценировку чеховской повести, придумал очень органичное музыкальное оформление, а финал его постановки вполне достойный и созвучный мыслям персонажей чеховских произведений. Но начнем сначала. Действие происходит на Кавказе, на берегу Черного моря. Один из главных героев истории, Иван Андреевич Лаевский, который приехал в теплые края с чужой женой, изливает душу местному врачу Александру Давидовичу Самойленко.
Я понял, что никакой любви не было! Эти 2 года были обман! Я отлично понимаю, что ты не можешь мне помочь, но я говорю тебе, потому что для нашего брата неудачника и лишнего человека все спасение в разговоре.
Ванечка, ну, Ваня.
Все спасение в разговоре. Я должен обобщать каждый свой поступок, должен находить оправдание и объяснение своей вот этой нелепой жизни в чьих-нибудь теориях, в литературных типах. Вот в том, например, что мы, дворяне, вырождаемся. Там.
Ну ладно.
Прошлую ночь я утешал себя.
Ваня. Ну...
Тем, что все время думал, ах, как прав Толстой.
А я старый дурак.
Безжалостно прав. И ты знаешь, мне было легче. В самом деле, великий писатель, да? Что ни говори, Толстой.
А, да. Ну да, они же эти писатели, все они пишут это из воображения. А этот прямо, о, с натуры.
Да-да. Боже мой, как мы искалечены цивилизацией! Я полюбил замужнюю женщину. Она меня тоже. Но в сущности мы бежали от мужа. Но лгали себе, что бежим от пустоты нашей интеллигентной жизни.
Иван Лаевский называет себя жалким неврастенником, белоручкой, говорит, что он не боец. А что думает о своем герое актер Владимир Крылов? Кто такой его Лаевский?
Лаевский, ох, вопрос, конечно, хороший. Лаевский, вот мой Лаевский, которого я играю, это человек, который все время, наверное, ищет то место, где бы он был бы счастлив. Он молодой человек, который открывает эту жизнь, наверное, делает какие-то ошибки свои, но где-то он уже перерос свой, наверное, возраст. У него наступил кризис, видимо, довольно серьезный, потому что он ищет, наверное, тот город, ту страну, то пространство, которое было бы достойно его представления о его жизни.
То есть у него завышенная самооценка или заниженная? Ему надо снизить планку или наоборот?
Нет, наверное, планка наоборот. Мне кажется, что это хорошего. Надо прыгать выше своей головы, видимо. Наверное, делать больше, чем ты можешь. В этом отношении я бы не давал ему никакой оценки, что у него завышено или занижено. Дело в том, что он стремится попасть в какой-то красивый большой город с яркими огнями, а живет все время где-то в провинции.
Так, может быть, ему так Бог судил?
Вот он и пытается, видимо, этот жребий божественный, он пытается его исправить. Причем фон Корен, который хотел бы остаться именно здесь, в этом городе, в этой провинции, где он уважаем, его боятся, он хотел бы остаться здесь, а он в конце пьесы уезжает, а Лаевский, который хотел как раз вырваться, он остается. То есть все как в жизни.
Это процесс, до этого надо было дожить. Что же он так мечется? Он действительно неврастенник. Или он сам не понимает, чего хочет, вот как с Надеждой Федоровной. То есть все вроде так и все не так.
Ну, я думаю, что вообще это в человеческой натуре не сидеть спокойно. Даже есть люди, которые с виду ведут себя довольно спокойно и по психофизике своей, наверное, не неврастенники никакие, но все равно есть что-то в нас такое, некий какой-то внутренний вектор, который не дает нам покоя. Просто эта история, она такая прямо совсем наглядная.
Есть в этой истории люди, которые воспринимают рефлексию Лаевского абсолютно с разных позиций. Диакон Победов – сочувственно, доктор Самойленко – добродушно и снисходительно, фон Корен – презрительно, с омерзением.
Ну не защищайте его, Александр Давидович, если ты в самом деле любил его и считал своим ближним, то не потакал бы ему, а постарался бы его обезвредить.
То есть?
Обезвредить. Или утопить, что ли? В интересах общества и своих собственных. Такие люди должны быть уничтожаемы непременно.
Коля, ты что говоришь? Диакон, что он говорит?
Иначе так не Лаевский размножится, цивилизация погибнет, человечество выродится. Мы будем виноваты.
Да если людей топить и вешать, то к черту! К черту твою цивилизацию, слышишь? К черту твое человечество! Ты, конечно, Коля, был величайшего ума человека. Света, читалуки! Ну, вот немцы тебя искупят!
У влюблённого барана козы на сердце рано, ведь бараном за глаза, а смола его коса. Этот спор пора забыть, лучше бодочки и спить, пример радость подогреть, и о споре позабудь!
Молодое поколение! Светильник церкви и звезда Донской. Вот, гляди, Коля, выскочит длиннополый аллилуйя из митрополита. Да. Будешь еще ручку целовать. Дай Бог, да. Дай Бог. Пойду привет.
Спасибо за обед, Александр Ильич.
Да, здорово.
Спасибо, Александр Ильич.
Здорово.
Мы внутри себя переживаем довольно сильные эмоции. И иногда посмотреть просто со стороны на этого человека, он абсолютно спокоен. Внутри него у него там бури. И я думаю, что просто Лаевский, мой Лаевский, он такой неврастенник, безусловно. Но мне кажется, что глядя на моего Лаевского, вот такого неврастенника, каждый может подумать, о, у меня происходит именно вот это, вот не меньше.
Но он же очень неглупый человек. Как он четко понял, кто такой фон Корен. Он же по полочкам разложил. Фон Корен еще этого не знает, а Лаевский знает. А может, фон Корен знает и поэтому злится?
Мне кажется, они вообще друг про друга все знают. Мне кажется, здесь вообще как раз такая, наверное, в этом отношении умная пьеса. Здесь вообще, в принципе, каждый персонаж друг про друга знают. Они думают, что им удается скрыть свои настоящие мысли. Но, по сути, все равно они друг друга понимают очень хорошо.
А здесь такие серьезные психологические вещи. Но вот, например, Леонид Александрович, он все время вытаскивает смешную сторону. То есть он в Чехове, даже в этом произведении, нашел комедию.
Ну да, но мне кажется, вообще Чехов сам по себе...
Чехов ироничен.
Мало того, что он ироничен, да, он понимает человеческую природу. И, исходя из этого понимания, он, мне кажется, пишет свои произведения. Так как все говорят по поводу того, что он врач, и он сколько людей наблюдал. Именно наблюдения, они дают некую классификацию психотипам. И я думаю, что каждая боль, несмотря на то, что она уникальна у каждого человека, она все-таки такая систематическая. И здесь, когда ты уже, в принципе, находишься давно в этом театральном бизнесе, скажем так, ты уже начинаешь действительно подмечать какие-то похожие вещи. Я думаю, что Чехов просто уже стал действительно подмечать вот эти похожие вещи у людей. И когда он стал делать их выпуклыми, это стало похоже именно на персонажа. То есть он человека... Вот даже я сейчас, глядя в метро на людей, да, где-то втайне про себя просто понимаю, что вот это персонаж, вот это персонаж. То есть я имею в виду, эта комическая природа возникает из множества наблюдений.
Я поняла, что вам в ряду вот этих вот классических образов дала именно эта роль. То есть как раз она обострила ваше и без того вот такое свойство наблюдать.
Да. И я благодарен Леониду Санычу и Чехову.
Кстати, брат, дай-ка мне взаймы рублей 100. Хорошо?
Но с условием, что ты берешь не для Лаевского.
Ты так говори, хотя бы и для Лаевского, тебе какое дело?
Для Лаевского я не могу, да?
Да, я беру для Лаевского. Для Лаевского, да. Но только никакой ни черт, ни дьявол не может указывать мне, как я должен поступать с собственными деньгами.
Не кипятись.
Вам угодно мне дать или нет?
Благодетельствовать твоему Лаевскому так же неумно, как поливать сорную траву и прикармливать саранчу.
Вам угодно дать мне денег?
Хорошо, ты скажи мне откровенно, на что ему деньги?
А это не секрет. Не секрет, в субботу он должен в Петербург ехать.
Ага, вот как.
Да?
Да. Понимаю. А она вместе с ним поедет или как?
А она, как ты говоришь, пока останется здесь. Он в Петербурге устроит свои дела, вышлет ей денег, тогда и она поедет.
Ловко, ловко. Умно, умно. Ты скажи откровенно. Он разлюбил, да? Разлюбил, да? Говори. Что-нибудь из двух, Александр Данилович, или ты в сговоре с ним, или извини же, ты простофиля, ведь ясно как день, что он отделаться от нее хочет и бросить ее здесь. Она будет на твоей шее, ясно как день, ты будешь отправлять ее в Петербург на свой счет.
Объектом нравственного конфликта главных героев становится сожительница Лаевского Надежда Федоровна. Ветреная соблазнительница, которая успела завести на Кавказе еще одного любовника, полицейского пристава.
Ой, как замечательно, что вы пришли. Мы будем купаться вместе, и это будет очаровательно.
Сегодня погода не такая жаркая, как вчера, не правда ли?
Ой, не знаю.
Вчера я просто буквально чуть не умерла от духоты.
Ой, вы знаете, Надежда Федоровна, я сама вчера чуть не задохнулась.
Да.
Представляете? Надежда Федоровна, вчера купалась три раза. Три раза. Мой Никодим Александрович даже беспокоился за меня.
А ваш Никодим Александрович вообще очень-очень мил. Я в него просто влюблена.
Как это мило.
А у нас...
Как это мило.
У нас в Петербурге ночная жизнь теперь в разгаре. У меня и у мужа столько знакомых, надо бы нам съездить повидаться.
А ваш муж, кажется, инженер.
Я говорю о Лаевском.
Ах, вот как интересно.
Да, у него очень много знакомых. Правда, его мать, гордая аристократка, недалекая женщина. Вообще, у нас в свете очень много предрассудков, поэтому живется как-то совсем не так легко, как кажется.
Ну, это да. А вы знаете... Опа! Надежда Федоровна, я же ведь служила гувернанткой в аристократических семействах и знаю толк в свете. Вы представляете, например, у Боротынских к завтраку и к обеду непременно требовался туалет.
Да?
И я, точно актриса, помимо жалования, получала еще и на гардероб. Вот. Костя! Кольц! Ну ведь сейчас же голову себе свернет, Никодим Александрович! Ну посмотрите, там же Костя, ну что вы сидите?
Костя! Мама! Ну, всякая штука!
Какой ужас, а? Да. Кошмар! Нет, вы знаете, я говорю, это так мило быть матерью, да? Да, только одно. Вот буквально за всех боишься.
А вот у меня через день бывает лихорадка, а между тем я вот, знаете, как-то не худею. Я всегда была полная, а сейчас я как будто бы еще больше располнила.
Ну, это да.
Да?
Да. Знаете, моя дорогая, это все от расположенности. Вот ежели кто не расположен к полноте, так как я, знаете, никакая еда не поможет. А ты что?
Да.
А вы в море-то в шляпе так и пойдете?
Да, в шляпе и пойду.
Ой, да что вы, да. Разработ.
Да ничего, высохнет.
А вы знаете, вот сегодня все, буквально все, собираются на пикник. А вы будете?
Непременно.
Непременно. И непременно с мужем.
И непременно с мужем.
Курортная публика развлекается с размахом. Пляж, игры, забавы, пикники. И здесь очаровательная Надежда Федоровна в центре мужского внимания. Однако в спектакле Леонида Алимова Надежда Федоровна вовсе не так однозначна, как может показаться на первый взгляд. Именно так ее и играет молодая актриса театра Елизавета Фалилеева.
Эта роль, наверное, в каком-то смысле мне на сопротивление, потому что все, что играла до этого, мне это было так или иначе близко. А здесь человек...
Очень неоднозначный.
Очень неоднозначный персонаж. И когда читаешь книгу, не сразу же улавливаешь, даже уже после прочтения, что это за человек, почему он так поступает. Мне было сложно разгадать это, потому что это, как мне сейчас кажется, человек, который сперва делает, потом думает. А я буду думать 100 лет и только потом, может быть, сделаю. Мне вот было в этом смысле сложно вот эту вот природу осознать, взять ее и присвоить. И я только на пути, я думаю, к этому.
Ну, так это замечательный путь. Есть над чем работать, есть,
да,
что искать.
Абсолютно.
То есть она вовсе не та легкомысленная содержанка, как могло показаться зрителю неискушенному или искушенному. Mm. Она оказалась глубже, совестливее, у нее,
да,
искра Божия в душе.
Да. Мне было очень важно найти все-таки в этом персонаже глубину, в этом человеке, да, потому что так проще всего ходить по сцене куклы. И, ну, вот так написано, так и делаю. Но так не бывает просто, так не бывает. У всех людей есть какая-то своя боль, своя правда, свои причины так или иначе поступать. И очень было интересно эту линию изучать.
Я бы сказала, что все персонажи в процессе того, что происходит, они все изменились. И каждого по-своему тряхнуло. И изменения произошли только после того, как они пережили такой катарсис, и все изменилось.
Да, это точно так. Ну, возможно, как и в жизни, да, когда что-то нашу душу поражает, нам дает пощечину, мы тогда задаем себе вопрос, почему так со мной случилось. А когда ничего не происходит, мы живем и живем и живем. А потом как-то жизнь встряхивает, и ты задумываешься и начинаешь анализировать, почему так произошло, что не так, и начинаешь меняться, наверное.
То, что видит зритель, Надежда Федоровна начала меняться с той секунды, когда прочла письмо о смерти своего мужа.
Я думаю, что это удар, да. Что это в любом случае, вот именно это пощечина, именно то, что вы назвали, да, встряхнуть.
Ну, а потом пошел удар за ударом.
Да, да, и потом жизнь начала бить и колотить во все места, и стало понятно, что дальше продолжаться так не может больше, потому что там есть и сердце, и просто человек, запутавшийся абсолютно, уже не понимающий, что есть счастье, что есть любовь, и что нужно делать, чтобы прийти к этому. Как говорится, да, не ее вина, а ее беда.
Я требую серьезного внимания. Вашу резкую перемену в обращении со мной я объяснял сначала кокетством. Теперь же вижу, что вы просто не умеете обращаться с порядочными людьми. Вам просто хотелось поиграть мной, как этим мальчишкой-армянином. Но я порядочный человек и требую, чтобы со мной поступали, как с порядочным человеком. И так я к вашим услугам.
У меня тоска.
У меня тоже тоска. Ну, что же это значит? Повторяю, что если вы сегодня не назначите мне свидание, то сегодня же я сделаю скандал.
Отпустите меня сегодня. Пожалуйста.
Я должен проучить вас. Извините, сударыня, за грубый тон, но мне необходимо проучить вас. Я требую два свидания. Сегодня и завтра. Послезавтра вы совершенно свободны и можете идти на все четыре стороны, с кем вам будет угодно. Сегодня и завтра.
Сегодня, пожалуйста. Пожалуйста, я вас очень прошу. Я виновата, я ужасная женщина, я знаю, но, пожалуйста, отпустите меня сегодня, пожалуйста, я вас умоляю.
Увы, увы, не в моих правилах отпускать вас. Я просто хочу проучить вас, дать понять. И к тому же, мадам, я слишком мало верю женщинам.
Господи, какая же у меня тоска. Хорошо. Только не у меня дома. Уведите меня куда-нибудь.
Пойдемте к Мюридову, самое лучшее.
Где это?
Около старого вала.
Да вы пьяны. Что ж, все равно.
Она что-то в себе преодолела, что-то самое главное поняла в этой жизни, потому что можно было махнуть рукой и пуститься во все тяжкие. Ну, пусть идет все, как идет. Человек, с которым она живет, понятно, что ее уже не любит. И она человек зависимый, нищий.
Да,
и...
но тут, мне кажется, очень важно понимать, что дело не в этом, в том, что они сошлись. Все-таки дело не в том, что это произошло из-за нищеты, из-за неустроенности, а все-таки потому, что там в душе что-то очень перевернулась.
Действительно, роль необычная, вы сказали, на сопротивление. То есть у вас ни грана нет этого, вам же пришлось искать в себе что-то от Надежды Федоровны.
Ну, конечно. Все девушки, мне так кажется, да, любят нравиться, любят быть любимыми, быть прекрасными, желанными. И в Надежде Федоровне этого много. Может быть, больше, чем того хотелось бы обществу, и, возможно, даже ей самой в какой-то момент уже. Поэтому все равно в каждом, наверное, персонаже есть всем иллюзии, все равно у нас есть очень много того, что нас объединяет. Это действительно так. И какой бы ни был персонаж, может быть, самый отрицательный, самый злой, но это не тот случай, но даже если так, в нем все равно, мне кажется, то, что будет откликаться в тебе, то, что похоже на тебя, то, в чем ты узнаешь себя в нем.
Спасибо вам огромное. У вас действительно замечательная работа, и я думаю, что она будет развиваться. И, в
да,
общем...
я очень рассчитываю на это. Да, роль прекрасная, огромная, замечательная роль, просто ее нужно сдюжить. Я думаю, что мне еще расти и расти на самом деле до нее. Надеюсь, что в какой-то момент я почувствую слияние с персонажем, и все получится. Но сейчас я пока на пути.
Еще раз напомню, что во времена Чехова вокруг него шла настоящая дуэль критиков. Если один утверждал, что отсутствие индивидуальности у персонажей особенно заметно, когда Чехов заставляет их подолгу рассуждать на абстрактные темы, что его герои говорят бесцветным и скучным газетным языком, и что особенно такими разглагольствованиями испорчена дуэль, то другой, более поздний литературный критик отмечал отход Чехова от толстовского морализма и проявление психологического анализа, восходящего к толстовской диалектике души. И что по мере раскрытия внутреннего мира Лаевского и Надежды Федоровны выявляется все более острый конфликт каждого со своей совестью. И этот конфликт, по мнению литературоведа, подготавливает, обосновывает духовный очистительный кризис, который переживают они в ночь накануне дуэли.
Уважайте личность! Мне дают деньги взаймы и предлагают условия, как мальчишке! Я не мальчишка и не сумасшедший! И прошу снять мне этот надзор, черт побери! Эти Эти постоянные заглядывания в мою душу оскорбляют во мне человеческое достоинство! Я прошу добровольных сыщиков снять с меня это шпионство! Довольно!
Что вы?
Я русский врач, статский советник и шпионом никогда не был!
Довольно!
Никому не позволю себе...
Довольно! Я ничего не хочу! Я хочу, чтобы только вы и немецкие выходцы из жидов оставили меня в покое! Иначе я приму меры! Я буду драться!
Теперь понятно!
Господину Лаевскому перед отъездом захотелось поиграться дуэлью! Господин Лаевский, я могу доставить вам это удовольствие! Я принимаю ваш вызов!
Погорячились, друзья мои.
Виза, хороший мой.
Виза, друзья мои.
Я ненавижу вас. Давно ненавижу.
Очень рад. Завтра со всеми подробностями в вашем вкусе. А теперь убирайтесь.
Давно ненавижу. Дуэль, да!
Господа, уберите его, а то он меня укусит.
Да!
Вот он, конфликт темпераментов, взглядов, непримиримость характеров, кипящие человеческие страсти. Николай Васильевич фон Корен настроен решительно. Но почему же все-таки он испытывает такую ненависть к Лаевскому? Почему хочет уничтожить его физически, без каких-либо метаний и сомнений по этому поводу? Этот вопрос я задала исполнителю роли фон Корена, актеру Александру Макину.
Он вроде бы и не мечется, но, наверное, есть какие-то внутренние слабости, которые как раз этим метанием, наверное, пытается себя побороть или подавить внутри их и себя, наверное, вот так вот. Именно слабости и, наверное, вот эта вот агрессия из-за них, может быть, даже он их в себе видит.
То есть это слабость, которую бы он никогда бы не хотел никому показать.
Да, естественно, он подавляет их в себе.
А что такое у него с Лаевским? Почему такое раздражение вызывает в нем этот человек, такое неприятие?
Он не вписывается в картину его восприятия мира. Это лишняя деталь. Такого не может быть. Он знает, как жить. Он при себе ее придумал. Он начитался философов того времени. Он сам выдумал себе свой мир и правильность поведения в этом мире. А этот человек живет неправильно, но при этом вроде бы и получает от жизни то, что он хочет, как ему кажется. И вот это вот непонимание вызывает в нем как раз раздражение. Как такое может быть?
Действительно странно, когда человек знает, как жить, когда он понимает, как должен жить другой, хочет, чтобы все было по его правилам, но что в нем меняется? Значит, что-то говорило о том, что все не совсем так.
В людях, если что-то может поменяться, то только через какое-то сильное взаимодействие его с миром или с другим человеком. То есть в данном случае это дуэль, это выстрел. Он идет осознанно на убийство. То есть это сильный шаг, это сильнейшее потрясение. И после того, как оно не происходит, слава богу, конечно, он, может, в какой-то степени переосмысляет свои какие-то ценности. Но при этом и оставаясь. Он же и говорит в самом конце: я действовал искренне и не изменял своих намерений до сих пор.
В ряду ваших ролей, что вам вот эта вот роль дала? Чем она ценна для вас?
Ну, во всяком случае, я такого никогда, наверное, не играл. Это, во-первых, что-то новое. Это более, как мне кажется, сдержанный снаружи персонаж, но при этом не менее не сдержанный внутри. И вот это вот попытаться сделать, сыграть, это интересно.
В одном из интервью режиссер-постановщик спектакля Леонид Алимов сказал, цитирую: «Все пространство этой истории – сплошная, непрекращающаяся дуэль. Каждого с каждым. Идеологическая, любовная, внутрисемейная. Но для меня дуэль – история о вере, как о чуде, как ее и представляет себе Чехов. Поэтому и со мной согласны, к счастью, и мои коллеги, мои товарищи-актеры, мы делаем историю о молодом, нелепом, смешливом, не очень образованном дьяконе Победове, который противопоставлен сверхчеловеку фон Корену и лишнему человеку Лаевскому. И я абсолютно убежден, что Победов – альтер-эго самого Антона Павловича. Он озвучивает самые сокровенные мысли Чехова. Для героев этой истории спасение в этом юном, нищем, не шибко образованном, но истинно верующем дьяке. Одного он спасает от смерти, другого – от самого страшного греха – смертоубийства. Конец цитаты.
Ишь ты, темень какая! Пожалуй, не напали по-чеченцы. Они эти дуэлянты, хоть и неверующие, но добрые люди. И спасутся, обязательно спасутся. Славная голова фон Корен, хорошая голова, дай бог здоровья. Только в нем жестокость есть. За что они будут драться на дуэли? Правда, Лаевский распущенный, странный, шалый. Но ведь он не попрекнет, не плюнет громко на пол, не станет бить ребенка вожжами или кормить своих слуг вонючей солониной. Разве этого недостаточно, чтобы относиться к нему снисходительно? Ведь он же первый страдает от своих недостатков, как больной от своих ран. За что они будут драться на дуэли? Если бы они с детства знали такую нужду, как я, то охотно бы любили и уважали друг друга. Эх, сейчас бы горячего чаю, да пышек со сметаной. Надо бы письмишко дьяконице написать. Кирбалайка, контрабанду тащишь? Смотри мне!
Роль главного примирителя враждующих сторон диакона Победова сыграл в спектакле студент Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Вадим Лунгу.
Совершенно верно. Я самый главный примиритель. И в целом все мои разговоры на протяжении всего спектакля как раз-таки на это и направлены. Помирить их. Только не ругаться. Ребята, давайте...
Жить дружно.
Давайте жить дружно, да, как кот Леопольд. Все мои обращения на соединение, чтобы всем сказать, что вот, ребята, с нами Бог, друзья, давайте будем вежливы, давайте будем учтивы друг другу.
Раньше же дуэли не запрещались.
Но вот время действия дуэли, именно в повести Чехова, дуэль уже была, так скажем, устарелым правилом, то есть от них уже отказывались, и дуэли были очень редко, и они были только, ну, каких-то знатных людей, скажем так.
А примирение, смирение вообще в вашем характере?
Ну, смирение скорее в моем характере, а вот примирение, наверное, не очень, но учимся, всему учимся. И все-таки у меня есть больше схожего с диаконом, нежели отличительного от меня.
А что именно?
Что схожего? Всепрощение, наверное. Я предполагаю, опять же, я могу ошибаться. Прощение, смирение, доброта, некая жизнерадостность.
Но он же прибегает и предотвращает практически убийство.
Да, да, он предотвращает убийство, потому что если бы он не выскочил в последний момент, не выкрикнул, то кто знает, как бы закончилась дуэль, потому что фон Корен настроен серьезно. И потом фон Корен будет благодарить диакона, что тот спас его от греха убийства.
К оружию, господа! Начинайте, господа!
Спрашивайте, нечистый попутал, иди, да иди. Вот и пошел, но теперь, слава Богу, я весьма вами доволен. Только я вас убедительно прошу, никому не говорите, что я был здесь. А то мне в загривок от начальства влетит, скажет, диакон секундантом был.
А какое, собственно, диакону дело до вот этих людей, которые решили посчитаться таким образом?
Начнем с того, что он видит как и Лаевского, так и фон Корена. И он даже сам об этом говорит. Добрые люди, хорошие. Ну как? Ну как же вы можете так убивать друг друга? Как вы можете вызывать на дуэль? Зачем? За что у вас такая жестокость есть в вашем сердце? Он не может понять, почему, что ими движет. Он понимает, что движет жестокость. Идя на этот шаг, он понимает, что, возможно, он потеряет все, что он идет на верную смерть. Он говорит, я пойду под пулю. Ну, то есть на такие он готов пойти шаги, но чтобы спасти. Вы же добрые, вы же можете, вы же не ругаетесь, вы же никогда ни в чем никого не попрекнете, вы же там не бьете детей, ну вы же добрые. Он видит по-другому людей. Он не видит внешнюю оболочку, он видит внутри, что у человека происходит. Он видит, что человек добрый. Он видит то, что там у него внутри находится. Он знает, о чем переживает человек. И он хочет помочь, поспособствовать, потому что эта доброта есть в каждом человеке. И он видит эту доброту. И он хочет напомнить лишний раз, что эта доброта есть у нас.
То есть вот этот вот чеховский герой, ваш диакон, вы видели таких в жизни?
Видел. К счастью, видел. Это прекрасные люди. Это люди, которые действительно по-другому смотрят на мир. Они как будто видят во всем чудо, счастье. И когда ты к ним обращаешься или как-то с ними взаимодействуешь, тебе становится почему-то тепло сразу. Так вот тепло и приятно с ними находиться.
Тогда у вас счастливая роль, и я думаю, что того, чего у вас не хватает, вы почерпнете у своего героя.
Да, безусловно, безусловно. Есть многому чему поучиться и у моего героя, и у людей, которые меня здесь в театре окружают.
Вот вы говорите «Вера». А какая это вера? Вот у меня есть дядька поп, так тот так верует, что когда в засуху идет в поле дождя просить, то берет с собой дождевой зонтик и кожаное пальто, чтобы на обратном пути его дождик не промочил. Вот это вера. А когда он о Христе говорит, так от него такое сияние идет, что все бабы и мужики навзрыд плачут. Да он бы и тучу эту смог остановить, и всякую бы вашу силу в бегство бы обратил. Да, вера горами двигает. Вот вы все учите, постигаете пучину моря, разбираете слабых до сильных, книжки пишете, вызываете на дуэли. А вот только это все остается на месте. Оглядите, какой-нибудь слабенький старец святым духом пролепечет одно только слово. Или из Аравии прискачет на коне новый Магомед с шашкой. И полетит у вас все вверх тарамашкой. И в Европе камня на камне не останется. Вера без дел мертва есть, а дела без веры еще хуже. Одна только пустая трата времени и больше ничего.
О спектакле «Дуэль» по повести Антона Павловича Чехова, поставленном на сцене театра имени Комиссаржевской главным режиссером театра Леонидом Алимовым, нам рассказывали актеры Владимир Крылов, Елизавета Фалилеева, Александр Макин и Вадим Лунгу. Театральную часть программы «Ветер в окно» для вас подготовили звукорежиссер Анастасия Большакова и журналист Тамара Филиппова. Я не прощаюсь, мы встретимся вновь во время радиоигры «Умники-разумники».
Литературное чтение на Радио России.
Николай Семенович Лесков. Кадетский монастырь. Часть четвертая. Вспомнили, что стоим на тех же самых половицах, на которых стояли наши несчастные товарищи, перед грудами приготовленных для них солдатских шинелей. И так вот варом и закипит на душе. И в это время вдруг отворяются двери, и является сам Демидов вместе с Перским и говорит: «Здравствуйте, деточки!» Все молчали. Ни укора, ни моментальной передачи при его появлении не было. А так просто, от чувства негодования, ни одного уста не раскрылись отвечать. Демидов повторил: «Здравствуйте, деточки!» Мы опять молчали. Дело переходило в сознательное упорство, и момент принимал самый острый характер. Тогда Перский, видя, что из этого произойдет большая неприятность, сказал Демидову громко, так что все мы слышали: «Они не отвечают, потому что не привыкли к выражению вашему «деточки». Если вы поздороваетесь с ними и скажете «Здравствуйте, кадеты! Они непременно вам ответят. Мы очень уважали Перского и поняли, что, говоря эти слова так громко и так уверенно Демидову, он в то же время главным образом адресует их нам, доверяя себя, самого нашей совестливости и нашему рассудку. Опять, без всякого уговора, все сразу поняли его едиными сердцами и поддержали его едиными устами. Когда Демидов сказал «Здравствуйте, кадеты!», мы единогласно ответили известным возгласом «Здравия желаем!». Но это не был конец истории. После того, как мы прокричали свое «Здравия желаем!», Демидов спустил с себя строгость, которую начал было набираться, когда мы не отвечали на его противную ласку, но сделал нечто еще более для нас неприятное. «Вот», — сказал он голосом, который хотел сделать ласковым и делал только приторным, «вот я хочу вам сейчас показать, как мы вас любим!» Он кивнул вестовому Ананьеву, который скорыми шагами вышел за двери и тотчас же возвратился в сопровождении нескольких солдат, несших большие корзины с дорогими кондитерскими конфектами в изукрашенных бумажках. Демидов остановил корзины и, обратясь к нам, сказал: «Вот тут целые 5 пудов конфект. Это все для вас. Берите и кушайте». Мы не трогались. «Берите же, это для вас!» А мы тоже не с места. Но Перский, видя это, дал знак солдатам, державшим демидовское угощение, и те стали носить корзины по рядам. Мы опять поняли, чего хочет наш директор, и не позволили себе против него никакой неуместности. Но демидовское угощение мы все-таки есть не стали и нашли ему особое определение. В то самое мгновение, как первый фланговый из наших старших гренадеров протянул руку к корзине и взял горсть конфект, он успел шепнуть соседу: «Конфекта не есть, в яму». И в одну минуту передача эта пробежала по всему фронту с быстротою и с незаметностью электрической искры, и ни одна конфекта не была съедена. Как только начальство ушло и нас пустили порезвиться, мы все друг за другом веревочкою пришли в известное место, держа в руках конфекты, и все бросили их туда, куда было указано. Так и кончилось это демидовское угощение. Ни один малыш не слукавил и не соблазнился конфектою. Все бросили. Да иначе и нельзя было. Дух дружества и товарищества был удивительный. И самый маленький новичок проникался им быстро и подчинялся ему с каким-то священным восторгом. Нас нельзя было подкупить и заласкать никакими лакомствами. Мы так были преданы начальству, но не за ласки и подарки, а за его справедливость и честность, которую мы видели в таких людях, как Михаил Степанович Перский, главный командир, или лучше сказать, игумен нашего кадетского монастыря, где он под стать себе умел подобрать таких же и старцев. Впрочем, он ли их умел подобрать, или они сами к нему под стать подбирались, дабы жить в отрадном согласии, этого я не знаю, потому что мы малы были, чтобы вникать в такие вещи. Но что знаю, о сподвижниках Михаила Степановича, то тоже расскажу. Второй номер за игуменом в монастырях принадлежит иконому. Так было и у нас, в нашем монастыре. За Михаилом Степановичем Перским по важности значения следовал воспетый Рылеевым иконом в чине бригадира Андрей Петрович Бобров. Я ставлю его вторым только по подчиненности и потому, что нельзя всех поставить вместе в первых. Но по достоинствам души, сердца и характера этот Андрей Петрович был такой же высоко замечательный человек, как сам Перский, и ни в чем не уступал ему, разве только в одной умственной находчивости на ответы. Зато сердцем Бобров был еще теплее. Он, разумеется, был холост, как и надо, по монастырскому уставу, и детей любил чрезвычайно. Только не так любил, как иные любят, теоретически, в рассуждениях. Что, мол, это будущность России, или наша надежда, или еще что-нибудь подобное, вымышленное, пустяковое. Зачем часто нет ничего, кроме эгоизма и бессердечия? А у нашего бригадира эта любовь была простая и настоящая, которую не нужно было нам изъяснять и растолковывать. Мы все знали, что он нас любит и о нас печется. И никто бы нас в этом не мог разубедить. Бобров был низенького роста, толстый, ходил с косицею и по опрятности составлял самый резкий контраст с Перским, а был похож в этом отношении на дедушку Крылова. Сколько мы его знали, он всегда носил один и тот же мундир, засаленный-призасаленный, и другого у него не было. Цвет воротника этого мундира определить было невозможно. Но Андрей Петрович немало этим не стеснялся. В этом самом мундире он был при деле. И в нем же, когда случалось, предстоял перед старшими военными лицами, великими князьями и самим государем. Говорили, будто бы император Николай Павлович знал, куда Бобров девает свое жалование, и из уважения к нему не хотел замечать его неряшество. У Боброва была Анна с бриллиантами на шее, которую он носил постоянно. А уж на какой ленте висела эта Анна, про то не спрашивайте. Лента была так же нераспознаваема, как цвет его воротника на мундире. Он заведовал всей экономической частью корпуса совершенно самостоятельно. Беспрестанно занятый научной частью, директор Перский совсем не вмешивался в хозяйство. Да это было и не нужно при таком экономе, как бригадир Бобров. К тому же оба они были друзья и верили друг другу безгранично. Ведение Боброва было как продовольствие, так и одежда всех кадет и всей прислуги без исключения. Сумма расходов простиралась до 600 тысяч рублей ежегодно. А за 40 лет его экономского служения у него, значит, обратилось до 24 миллионов. Но к рукам ничего не прилипло. Напротив, даже 3 тысячи рублей положенного ему жалования он не получал, а только в нем расписывался. И когда этот денежный человек на 40-м году своего экономства умер, то у него не оказалось своих денег ни гроша. И его хоронили на казенный счет. Я скажу в конце, куда он девал свое жалование, на какую проматывал его необходимую страстишку, о которой, как выше замечено, будто бы и знал покойный император Николай Павлович.